проповедь «Вечная жизнь и как ее получить». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам проповедовал в канун Нового года, в пятницу вечером 31 декабря 1954 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Продолжительность проповеди 1 час и 19 минут. Перевод Voice of God Recordings, 2017 год. Здесь сегодня вечером слышать эти свидетельства и разные выражения благодарности Богу за то, каким Он был в уходящем году. И хочу к этому прибавить свое свидетельство. Размышлял, когда вон те сестры свидетельствовали о хлебе по водам, и потом брат Слотер и брат Грэм говорил о том, когда земное странствие остановится. Может быть, здесь неправильно понимается, но там, перед престолом, Бог все знает обо всем. Так что мы здесь сегодня вечером просто немного... Я не поддерживаю ни начинать с чистого листа, ни что-то подобное. Я... На следующий день его обратно закроешь. Но просто прийти и выразить Богу свое поклонение, поблагодарить Его за то, что мы, каким Он был к нам, и попросить Его дальше быть с нами. Это лучшее, что можно сделать. Сегодня вечером немного уставшие. Вчера вечером было несколько гостей, группа, и я, но я немного засиделся, а сегодня почти весь день был не дома, и поэтому ощущаю некоторую усталость, и я здесь не буду долго. Но потом хочу предоставить кафедру брату Панку, и он будет проповедовать, и потом, думаю, его сменит брат Вуд, и значит, ну, в таком случае главное, чтобы они все не сбежали к тому времени. Он сегодня сказал, я не осмелюсь отсюда это сказать, но видите, я уже сказал. Но я заметил, как брат Панк там в конце мотает головой, немного подшутил над ним братья. И, но это верно, у них, несомненно, будет возможность сразу быть следующими через несколько минут. И вот вы знаете, что сегодня здесь многие говорили, так что у нас осталось 3 часа, и поэтому я постараюсь, насколько смогу, также поторопиться. Иногда я только хочу сейчас совсем немного сказать о свидетельстве вон той нашей сестры. Кажется, ее зовут сестра Леопард. Как вы знаете, несколько недель назад я здесь немного изменил порядок, то есть в офисе, о поступающих звонках. И тогда, и потом брат Кокс и остальные рассказывают мне о вопросе, сути проблемы. А я уже поступлю так, как считаю нужным. И видите, такой вот порядок. Однажды утром я просматривал и разные звонки. Там была сестра Лейк, и ее сын попал в аварию. Кажется, это брат Кокс рассказал мне, что это брат Кокс. И удалили селезенку, и был при смерти. И другой брат, с которым в этом году совсем недавно были в горах, и он там лежит, кровотечение в кишечнике, наверное, рак. И в Калифорнии, о, просто отовсюду, от разных больных. И я поехал молиться, и возвращаюсь, и жена рассказывает, что звонил брат Слотер о каком-то небольшом, или сестра Слотер, кто-то из них, о девочке, приходившей сюда в какое-то воскресенье. Я только вернулся и сел. Я подумал, ну, дорогой Боже, я совсем разобрался и помолился обо всех. И чего же ты от меня хочешь? И в ушах все стояли слова о каком-то маленьком ребенке. Но я снова пошел посмотреть, что есть о маленьком ребенке, и позвонил сестре Кокс. Выяснить, есть ли что-нибудь о каком-нибудь ребенке. Как будто никто ничего не знал о ребенке. Это не было видение, но просто понуждение в духе найти маленького ребенка, о больном маленьком ребенке. Ну, из всего, что было рядом, нашел только ребенка из Кентукки, о котором уже сказали. Но как-то не показалось, когда об этом сказали, как-то не казалось, что это оно. И я был, подумал, что, наверное, может, вскоре придет видение, но его не было, видение не пришло, и я дальше недоумевал, и я пошел обратно к себе в кабинет помолиться, и я подумал, да где об этом ребенке? Было ли что-нибудь о ребенке? А в прошлую субботу или воскресенье, неделю или около того, сижу я здесь в конце, и подходит сзади девочка, шепчет мне в ухо, говорит, «Помолитесь за мою маленькую сестру, сестру-младенца». И это оказалась девочка Леопарда. Может, она сегодня вечером здесь, я не знаю. Она совсем крошка, очень красивая, маленькая девочка. И я, не думая, обернулся, я сказал, «Хорошо, милая, что-то такое». И вот я просто немного наклонил свою голову и начал молиться о младенце, и просто увлекся, забыл об этом. И как только это мне вспомнилось, нечто произошло. И я тогда понял, что это был Бог. Так что тогда я пошел и спросил Меду, где они живут. И она точно не знала, поэтому мы поискали в телефонном справочнике, нашли их номер, и я сказал нечто, и кажется, их малыш болел, или неделю назад, или что-то в этом роде. Неделю или 10 дней назад их малыш болел. И вот я сказал, что-то насчет этого, теперь смотри. И я позвонил туда, никто не ответил. Но тогда я обратно позвонил миссис Кокс и нашел здесь эту леди, ее мать. И вот я позвонил ее матери, и она сказала, что вы, я рассказал ей, в чем дело, и может она сегодня вечером здесь, я прошу прощения, не смогу ее узнать. Узнал бы, если бы увидел в лицо. Но она мне рассказала, что ребенок был в больнице, очень плох, и тогда ему делали переливание крови. Но я сказал, сестра, я не знаю, я не могу сейчас сказать, что это было видение, потому что это не так, но просто не выходит из головы, меня просто тянет к тому ребенку. Кажется, что все мысли только об этом ребенке. И я все рассказал. И я сказал, я сейчас не поеду, потому что знаю, что на переливание крови нужно время. И кажется, его делали через голову, поэтому они... Я знаю, что это очень больно и плохо. Поэтому я просто ожидал, зашел в комнату и молился о ребенке, и я приготовился. Я подумал, вот куда меня ведет Господь. И я помчался в больницу и попросил разрешения навестить ребенка, и мне показали, как пройти к ребенку, и в палате я встретил мать, которая сейчас здесь. И она мне рассказала, что где-то за час до этого или около того ее мать связалась с ней и рассказала, что Господь меня понуждал съездить к этому ребенку. И когда она вернулась к кровати, ребенок там лежал, барахтался, огукал и смеялся. Ну и я зашел внутрь и посмотрел, как малыш размахивает руками, ногами и смеется, ест из бутылочки и так далее, как любой здоровый ребенок. И я просто возложил свои руки на малыша, вот понимаете, и благословил его, и вышел из помещения. Я только что услышал, как мать несколько минут назад сказала, что его уже привезли домой. Так что это случилось вчера, а сегодня ребенок дома здоровый. Так что мы... Это лучше, чем когда я сам по себе посещу сотню вызывавших. Побыть в тишине перед Господом, чтобы Он смог тебе рассказать, куда именно пойти, в каждый раз это безупречно. Видите, Господь ведет. А кто-нибудь говорит, да сходи вот сюда, брат Бранхам, сходи вот сюда. Получается такая суматоха, нужно к этому и тому, тому. Ты Богу не проговорить к тебе, если просто сесть, сказать «благодарю тебя», положить это перед Господом, сказать «вот, Господи, как ты повелишь мне здесь поступить?» Так вот, ты знаешь, что я твой слуга, и что ты... Но видите, Господь, зная, что я поеду туда, только Он проговорит к моему сердцу, Он исцелил ребенка еще до моего приезда. Это верно, видите? Ну, видите? Точно. Видите, это не из-за того, что я туда приехал. Сейчас вы скажете, так к чему все это, брат Бранхам? Понимаете, в теле Христа есть дары. И Святой Дух сам, зная ситуацию, вот ходатайство. Святой Дух не давал забыть о том ребенке. И я только помолился о ребенке вообще дома и поехал к ребенку, потому что это было нужно для исполнения его поручения. В таких случаях Святой Дух ходатайствует даже о том, чего мы не знаем, видите? Какой он чудесный, правда? Я вам говорю, друзья, я за столько сегодня могу поблагодарить. Даже не знаю, как начать. Не буду и пытаться. Должен, не знаю. Просто прочту несколько слов здесь в Писании, несколько минут о них поговорю, если угодно Господу. Но прежде хочу выразить мою благодарность Иисусу Христу, Сыну Бога, который спас меня и омыл меня в своей собственной крови и дал мне эту великую и славную надежду, что я однажды увижу его лицом к лицу. И я там не предстану в осуждении, потому что уже искуплен его кровью. И я искуплен сегодня вечером кровью Господа Иисуса Христа. И Он мне дал быть вместе с вами гражданином того же царства, куда вы все идете, и где мы все сонаследники с Ним во славе. Как это замечательно! И мы вчера вечером разговаривали с некоторыми из присутствующих здесь, и сегодня далеко возле Элизабет, за столом у брата, где мы сегодня обедали, и мы разговаривали о наших фундаментальных доказательствах или фундаментальном Евангелии, и насколько это, без всякой тени сомнения, несомненная реальность. У нас нет места вообще для каких-то сомнений. Эта церковь и люди, ее члены и жители Джефферсонвилла и округи предстанут на суде. Если окажемся не спасенными, несомненно, отговорки у нас не будет. Когда-то, еще молодым служителем, проводил здесь, на углу, где строят дома, первую евангелизацию в палатке. Тем воскресеньем после обеда я крестил на реке группу, когда ангел Господа впервые явил себя людям для подтверждения будущего моего послания. И он был как свет, сошедший с небес, и остановился там. Наверное, сегодня вечером в церкви остались люди, кто стояли и видели тот свет. И я во всеуслышание рассказывал об этом и так далее, и вы знаете, что было дальше, и как это шло вперед и вперед. А люди иной раз уйдут прочь и скажут, это было просто воображение. Уйдут в собрание, где увидят его, и уйдут прочь и скажут, я видел его. Другие скажут, ну я не видел его. Но, естественно, кому Бог хочет дать увидеть, тому Он и даст. Когда волхвы шли за звездой, упоминания о которой нет ни в истории, ни в какой-то обсерватории, ничего-нибудь, и тогда время узнавали по звездам, но никто не видел ту звезду, кроме волхвов. Понимаете, это верно, потому что они ожидали ее, и они ждали ее увидеть, и она направила их к Христу. И однако она прошла над каждой обсерваторией, и когда люди смотрели в небо для определения времени и так далее, но никто не видел, как она проходила, кроме волхвов, ибо ее предназначалось увидеть им. Если Бог предназначает вам что-то увидеть, вы ее увидите. Илия был тогда в Дофане, и он огляделся, и слуга выглянул и сказал, «Ох, посмотри, на ассирийцы разбили лагерь, но его...» Илия сказал, «Ладно, с нами больше, чем с ними». Он оглянулся вокруг, кроме Илии, больше никого не увидел. Он сказал, чтобы он... Боже, сказал, «Открой глаза этому молодому человеку, Господи». И когда теми же глазами, только наделенными зрением, когда он открыл глаза, вокруг того пророка были огненные колесницы и огненные кони. И видите, он, это было, это где-то находится, и мы знаем, что его присутствие среди его верующих детей. В разговоре я сказал, мы с женой были в комнате и разговаривали вот об этом свете, когда он пришел и сделали его фотографию. И даже вспоминая сегодня вечером то необычное явление, думаю, по крайней мере, двое или трое из вас там были. Это Давид вон там, брат Вуд и сестра Вуд были в Хьюстоне, Техас, когда фотография, когда Бог позволил ее сделать. И вот, если бы вы сегодня стояли и увидели этого обращающегося ангела, вероятно, многие здесь его никогда не видели, но понимаете, такой свет, столб огня, вел детей Израиля. Такой пришел в камеру темницы, к Петру, и освободил его из темницы. Такой же ангел Господа. И вот он после всех этих сотен, да, тысяч лет, по-прежнему сейчас с нами. Видите? И он дал сделать свою фотографию, стоял там, где был я. Теперь не ради меня, но ради церкви, ради тела верующих. Понимаете, это для каждого. Сейчас обратите внимание. Если... Я верю, что он на самом деле вел детей Израиля, как столб огненный. Вы верите в это? Именно столб огненный. И я верю, что этот свет на самом деле пришел в темницу. И где был Петр? А вы верите этому свидетельству? Я верю всем сердцем, еще больше, чем я верю, что меня зовут Уильям Бранхам. Я верю этому, понимаете? Я верю этому рассказу. Но однако мы получили фундаментальное доказательство тверже этого. Да, наше фундаментальное доказательство тверже, больше. Так вот, я верю этому верой. И что, если бы сейчас здесь стоял ангел Господа, вращаясь, и глаза каждого стали бы зрячими, чтобы его увидеть? Это было бы очень неплохо. Но увидеть фотографию с ним — это намного большее доказательство, чем увидеть его своими глазами, понимаете? Но верно же? Потому что у вас мог быть оптический обман. Но этот фотоаппарат не сфотографирует оптический обман. Он не может, потому что это фотоаппарат, и он снимет действительную фотографию. Если попал в объектив, он был там. Понимаете? Может возникнуть оптический обман, и будет казаться, что это на самом деле, тогда как это не так, понимаете? Но когда фотография, которая... И может быть психология, можно сказать, ты видишь это там, а вы будете постоянно говорить, кажется, да, и настолько покажется, что вы действительно решите, что видите это, тогда как это не так, понимаете? Правда? Но это психология. Но вы так себя убедили, что вы просто вообразили это, так вообразили настолько, что это стало реальностью. Как если представить, что кто-то вас ненавидит. Но они вас не ненавидят, но вы вообразили, что они ненавидят. И вы просто продолжаете думать, я им не нравлюсь. И первое же, вы будете избегать того человека, тогда как он ничего вам не сделал. А немного погодя, это будет так реально для вас, что вы и вправду поверите, что вы этому человеку не нравитесь. И можете сорваться на него, или вызвать что-то в свой адрес. Это может быть жена, или муж, или сосед, или кто-то. кто-нибудь, тогда как у человека никакого зла за душой. Но это именно вы так вообразили, что для вас это стало реальностью. Сейчас понимаете, о чем я? Но если получилась фотография, это на самом деле было там. Так что к нынешнему вечеру, как брат Грейм выразил некоторое время назад, мы в церкви пережили много взлетов и падений и тому подобного, прошли многие опасности, трудности и ловушки, что другие считают не такими, говоря, что мы безразличные, и орущие святые, и разные подобные прозвища. Но при всем этом, даже если эту церковь сегодня сожгут, я умру, и все вы тоже. Наше свидетельство — несомненная истина. О нем узнали миллионы. И помимо моих слов, есть научное подтверждение тому, что я говорил еще до того, как свет, еще до того, как ангел дал сделать свою фотографию. Свидетельствую о нем с детства, что этот свет сопровождает с тех пор, как был ребенком. Многие из присутствующих здесь не один год слышали, как я об этом говорил, годы и годы, и знали об этом все еще за много лет до этой фотографии. И когда научный мир получил его фотографию, он оказался тем самым, о чем я свидетельствовал. Так что это показывает, что ты говорил истину. Это несомненно истина. Так что сегодня я очень благодарен понимать, что великий Бог Иегова, однажды гремевший с горы Синай, однажды приставший на горе и преподавший заповеди блаженства, и воскресший из мертвых, сегодня среди нас. И тот же самый, каким он был тогда, такой он сегодня и будет всегда. И подумать, что он, Бог Небес, унизил себя, что придет и будет общаться с такими, как мы, с вами здесь. Бедняками, не так много благ этого мира, и простые неучи, я, и... Однако, Он так меня возлюбил, что Он пришел и Своей благодатью спас меня. Это не я заслужил или что-то сделал, но Он спас меня, потому что прежде основания мира, по Своему предузнанию, Он предопределил меня к спасению. Еще до начала мира. И также Он поступил с каждым другим спасенным. О, как удивительно! Какая это чудесная возможность! И желаю от всего сердца в этом году, если Бог услышит мою молитву. Я, наверное, не смогу сейчас остаться до наступления полуночи. Там у меня две маленькие девочки, которые захотят спать и будут хныкать и плакать. Мне, возможно, придется сначала их увести. И хочу сказать это, если не получится вернуться обратно и заявить открыто, что хочу поблагодарить каждого из вас за вашу вознесенную в этом году молитву обо мне. Если вдруг бросите меня, мне конец. Только если вы в молитве поддерживаете меня, я могу выйти на битву. И я люблю вас, как недавно сказал брат, от всего сердца. У меня не получается бывать здесь, как следовало бы, не получается навещать людей, служить по домам, как хотелось бы, как у меня на сердце. Но я обычный человек, и у меня весьма ограниченное время, и ограниченные силы, и так далее. И вот, но с Божьей помощью, если Он мне поможет, я хочу, чтобы этот год стал лучше всех прожитых мной лет. Сейчас, по благодати Божьей, я приобрел больше 500 000 душ для Христа, и я надеюсь в этом году довести это до 500 000, если Богу угодно. Потому что, если угодно Богу, я хочу снова начать в заграничных странах, как только на это у нас хватит денег и тому подобного, и поехать в другие страны, там, где за один раз приходит столько много тысяч. И я знаю, что день близко. Часы уже давно исчерпаны. Сгущаются сумерки, друзья. И хочу сделать все, что смогу, потому что это единственный раз, когда мы с вами будем смертными. У нас это единственная возможность за всю вечность приобретать кого-то для Христа. Сделаем же это. Все, что в наших силах, давайте по возможности используем для Его славы каждый час. Вот мое намерение на этот будущий год. И с помощью Божьей, вашими молитвами, я это сделаю. Так что молитесь теперь обо мне. А сейчас давайте совсем ненадолго склоним головы для открытия слова. Отец, передо мной здесь лежит Твое вечное слово. Никто ни на небесах, ни на земле не был достоин взять книгу, снять печати или посмотреть на нее, кроме Агнца, закланного от основания мира. Сейчас мы обращаемся к Нему. И если в Твоем взоре мы обрели благодать, мы просим Тебя, о Агнец Божий, использовать сейчас эти несколько минут когда мы перевернем страницы Твоего Слова и открыть его нашим сердцам, ибо мы этого просим во имя Иисуса. Аминь. Вот. После обеда хотел немного подготовиться на вечер, поговорить кое о чем, но не приехал вовремя. Так что моя жена уехала с Билли, а я, мне пришлось бежать и просто бегло перелистывать Библию. И я подумал, рассмотрю это Мелхиседек. И подумал, ой, нет, если возьмусь за это, у других братьев не будет времени сказать. И так что об этом придержу это на несколько дней, если Господу угодно, когда у нас будет много времени. Вот. И потом я обнаружил 10 главу Деяний, говорящую о ранней церкви. Если кто желает и есть Библия, откройте сейчас 10 главу Деяний для обычной короткой проповеди на несколько минут. И пока вы открываете, я расскажу небольшую предысторию из прошлого. Прошлое воскресенье, думаю, уже неделю назад, то есть это было неделю назад, прошлое воскресенье, когда мы изучали по книге Деяний о ранней церкви, мы были в Деяниях 2, я думаю. Там, где они вышли наружу и пошли к своим, Петр сказал им о том, что они должны покаяться и креститься во имя Иисуса Христа для прощения своих грехов. И получите Духа Святого. Сейчас мне хотелось бы кое-что сказать. Пока все понятно, говорится отсюда? Послушайте, понимаете? Все постоянно говорят, «Брат Билл, тебя никто не понимает». Может быть, я странноватый, но понимаете, но я не специально, но у меня есть представление о чем-то и свои убеждения. Так вот, я полностью убежден, что сегодня не исполняется многое, что по Писанию является апостольским. И, например, одна вещь. Многие люди говорили, как, когда ты едешь на эти евангелизационные собрания, как ты добиваешься, что у алтаря спасаются 30 тысяч человек? Им не обязательно идти за спасением к алтарю. Им нужно только поверить в Господа Иисуса Христа. Это верно? Я просто хочу вас кое-что спросить, а вы подумайте об этом. Потом, на следующей неделе, я получу от вас письма, да? Могу. Я не могу быть католиком. Хотя католик верит этому слову, вдохновлен, но церковь выше слова. Я не могу быть протестантом, ибо протестант берет столько, сколько на его взгляд в нем верно, а остальное в нем не богодухновенное. Так что я верю, что сказанное в Библии — это истина. Я верю, что она — слово Бога. Чтобы верить Ему, нужно предоставить Ему всю жизнь и всю свою волю. Верить, что оно — истина. Что кроме Него истины больше нет. К Нему ничего нельзя ни добавить, ни отнять от Него. Именно таким Его нужно содержать. И кто отнимет из этой книги или добавит к ней, таковой будет изглажен из книги жизни, сказал Бог в Откровении. Кто отнимет или добавит к Нему, оно полная воля Божья и откровение Иисуса Христа людям. Это верно. Так вот, для этого я должен верить, что Слово Божье — несомненная истина. И в Деяниях 2.38, когда Петр сказал «покайтесь, каждый из вас», они сказали «мужи и братья, что нам делать сначала?» Они захотели спастись. Сейчас посмотрите, он там обращается к неверующим. Сейчас проследите, что он сказал. Он сказал «покайтесь, каждый из вас». Теперь, что означает «покайтесь»? «Покайтесь» означает «сожалеть о своих делах». Например, если бы я вдруг взял сейчас и без причины ударил моего брата, если захотел бы в этом покаяться, я сказал бы, брат Невилл, я сожалею о своем поступке. Видите? Тогда, если я скажу, я сожалею о своем поступке, и подразумеваю от всего сердца, я выражаю раскаяние, и если я сожалею о своих грехах и прошу Бога простить меня, я выражаю раскаяние. Это правильно? Хорошо. Петр сказал, покайтесь, то есть испытайте сожаление о своих грехах, и потом креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа. Это правда? Хорошо. В доме, когда Павел и Сила провели собрание и были посажены в тюрьму, побиты, за изгнание из предсказательницы нечистого духа. И потом их в Филиппах посадили в тюрьму. И той ночью, когда они воспевали песни, и они... Господь послал землетрясение и так потряс тюрьму, что из-за этого узы пали с их рук. Тюремщик вытащил свой меч, чтобы себя убить, и Павел сказал: «Не делай себе никакого зла, потому что все мы здесь». И он сказал, что он может сделать, чтобы спастись. Он сказал: «Верь в Господа Иисуса Христа и весь твой дом, всем сердцем, и спасешься ты и твои домашние». Обратите внимание, верь в Господа Иисуса Христа. Так вот, если человек сожалеет о своих грехах, я хочу это представить просто, чтобы оно проникло очень глубоко. Если человек сожалеет о своих грехах и кается, сожалея о своих грехах, и принимает Иисуса Христа как его Спасителя от своих грехов, и крестится во имя Иисуса Христа, Бог с той самой минуты связан обязательством дать этому человеку крещение Святым Духом. Если он не связан, он не может, он не соблюдает свое слово. Это верно? Зачем тогда так медлить на собраниях? Зачем нам обязательно нужны все эти доказательства и прочее? Так вот, в Евангелии от Иоанна 5:24 Иисус сказал: «Слышащий Мое Слово и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Так вот, если это жизнь вечная, что означает слово «вечная»? Это означает «без конца». Если он, слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь без конца, зачем тогда возвращаться и пытаться опять спастись и все остальное? Если у вас есть жизнь без конца, вы не можете умереть. Ваша жизнь не может, потому что вы получили вечную жизнь. Так вот, если вдруг кому-то захочется найти это слово, вы там обнаружите греческое слово, содержит «зое», «зое», греческое слово, означающее «жизнь Бога». Потому что если она вечная, то вечное только одно, и это Бог. Он от вечности до вечности, ты Бог. Так вот, если Он от вечности и до вечности и дал вам жизнь от вечности до вечности, тогда нужно стать частью Его вечного естества. Это правильно? И если вы стали частью Его вечного естества, значит, вы стали Его сыном или дочерью, что точно исполняет слова Писания: «Мы сыновья и дочери Бога». Это правильно? Когда вы ее получаете? Когда восклицали? Когда пошли к алтарю? Когда говорили на языках? Когда поверили? Мы крестим столько неуверовавших. Мы слышим, как столько неуверовавших говорят на языках. Мы направили их на доказательства и поступки и сделали план, сказав: если ты это сделаешь, ты ее получишь. В Библии нет. Нигде в Библии, чтобы указать человеку, раз он это делает, он христианин. Он христианин из-за веры, и во всех делах его собственная жизнь приносит плод Духа. Понимаете? Вот и все. Теперь, и когда вы поверите, вы получаете вечную жизнь. И вечная жизнь — это Бог. А Бог есть Святой Дух. Это правильно? Если Бог и Святой Дух не одна и та же личность, у Иисуса было два Отца. Иисус сказал, что Бог — Его Отец, и в Библии сказано, что Святой Дух — Его Отец. Так что они оба — это одна и та же личность. И если внутрь приходит Бог, вечная жизнь, то что это? Вот что я хочу знать. Вы поняли мысль? Нас так забила теорией церковь, потому что она деноминировалась. Эта деноминация обнаруживает это, они верят в это, они на этом делают деноминацию, дальше этого они двинуться не смогут. Но Церковь Божья не стоит на месте, идет вперед, она тут же уходит, и деноминация остается в прошлом. Она ушла от Лютера, она ушла от методистов, она ушла от баптистов, она ушла от пресвитериан, и она уходит от пятидесятников. Конечно. Потому что вечная жизнь не стоит. Понимаете? И она дается, когда что? Вы верите в Господа Иисуса Христа. Так вот, существует только два варианта. Смотрите, ты или неверующий, или верующий. Это или день, или это ночь. Это верно? Так вот, я не могу сказать, вот столько этого ночь. Ночь только там, где видно из этого окна. Вот где ночь. Нет, нет, ночь везде. Это верно. Это верно. Теперь, как я часто говорил, курение, сигарет, жевание табака и питье виски – это не грех. Это атрибуты греха. Вы это делаете, потому что вы неверующий. И живут праведно и свято, и мирно, и спокойно, и тихо, и прекрасно, и общительно, и так далее. Не из-за того, что христианин. Это просто атрибуты христианства. Это из-за того, что нечто производит это. И если это изображать или делать это из-за того, что нужно быть христианином, вы лицемер. Это верно? Если не живете нежной жизнью, потому что нечто проявляется в вас, это оно производит, дает вам подобные чувствования. У вас будут испытания и беды, и взлеты, и падения, и непонимания. Это к ней никак не относится. Когда Израиль отступил и пошел в Египет, это были отступники. Они никак не потеряли свой завет. Они потеряли радость своего спасения. Давид не сказал «возврати мне спасение», он сказал «возврати мне радость спасения». Его спасение никак не изменилось, но он повернул не на тот путь и потерял радость спасения. Понимаете, о чем я говорю? Когда приходит спасение? Когда освящаются? Когда наполняются Святым Духом? Когда поверят в Господа Иисуса Христа. Ибо вот где дается вечная жизнь. Но потом, после этого, начинается рост. Начинается рост. Рост шел здесь через освящение, через Святого Духа, и через говорение на языках, и через все остальное. Но жизнь получает, когда поверят. Понимаете, о чем я? И вот, это не у некоторых жизнь уже есть, и от них ожидают чего-то вот здесь, тогда как они еще туда не дошли. И пятидесятники еще не дошли туда, куда сейчас приходит церковь. Усыновлению или размещению сынов. Теперь в Ветхом Завете, если в семье рождался сын, это был сын, потому что он родился в семье. Мой сын — это мой сын, так как он родился от меня. И когда родила Пятидесятническая Церковь или обнаружила то, что называется рождение, новое рождение или Церковь Святого Духа, что они рождены в Царстве Божьем. Вот, теперь в Ветхом Завете. Так вот, к Ефесянам 1 глава, в нем сказано «предопределив усыновить нас». Усыновить нас? Посмотрите, там «усыновить нас». Так точно. И в Ветхом Завете, когда у мужчины в семье рождался сын, это был сын по рождению. Но до определенного возраста этого ребенка воспитывал учитель. Потом, если этот учитель был, докладывал отцу, что ребенок достоин и в полном порядке и так далее, теперь нужно было, он был, тогда его усыновляли в той семье. Многие читающие Ветхий Завет знают местописание об этом. Его усыновляли в семье, но если оказывался не таковым, он по-прежнему был сыном, но его не усыновляли. А если его усыновляли, его выводили на улицу, надевали одежду, и потом проводилась церемония. И тогда подпись этого парня на чеке была равнозначной подписи отца. Точно такая же, потому что он полностью принят в кругу семьи. Бог усыновил своего собственного сына. Когда он привел его наверх, взял свидетелей Петра, Иакова и Иоанна, при устах двоих или трех свидетелей будет верно всякое слово, и пришел туда вверх, и Бог осенил Христа, Святой Дух осенил Христа, и его одежда засияла, как солнце. Это правильно? И сам Бог сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Другими словами, вот оно, все, что Он скажет, это все оно. И тогда Ему были даны равные, и, конечно, оно есть Бог, но Бог проявил Себя людям во плоти Иисуса Христа. И там Бог усыновил своего собственного сына. И сейчас, когда Пятидесятническая церковь и эти люди в последние дни начали обнаруживать новое рождение, рождение заново, они подумали, что этого хватит. Никак нет. Ваши взлеты и падения, шатания туда и сюда и подобные вещи, Бог не может поставить вас на место сына. Но если живешь в этом царстве, если живешь в Евангелии, живешь правильно, однажды Бог вызовет тебя и выделит тебя перед людьми, усыновит тебя, как своего сына, и даст тебе то, чем потрясти народы. Понимаете, что я имею в виду? Вот это усыновление в семью. Теперь, его последователи, Петр, Иаков и Иоанн, сегодня вечером поговорим о Петре, в замечательном образе, как такие люди жили в тот день. И сейчас, сначала вот здесь, в 20, то есть 32 стихе предыдущей главы, 9 главы, случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Листре. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. Обратите внимание, смотрите сейчас, что было дальше. «И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне». Смотрите здесь. «Все обратились к Господу из-за исцеления парализованного». Вся местность обратилась к Господу из-за исцеления парализованного. А сегодня воскресают мертвые. И люди говорят: это демоническое, это психология, это чтение мыслей. Во-первых, этот человек не был мертв. Вы видите разницу? Наше безразличие к Богу определило нашу сегодняшнюю награду. Нас ждет божественный суд. Весь мир именно сейчас сотрясается от воздействия незаметно надвигающихся судов. Кто-нибудь из служителей, вероятно, через несколько минут коснется этого о грядущих судах. И, надеюсь, они сделают в любом случае о грядущем суде. Потому что весь мир готов, дрожит, каждый народ дрожит. Не думайте, что Россия тоже не дрожит. Соединенные Штаты с островами дрожат. Кто сбросит первую атомную бомбу? Когда это произойдет, она может нарушить порядок полностью во всем, и не будет кто. Кобальтовая бомба, что если сбросить несколько таких? На Земле не останется ни мухи, ни насекомого. Это прямо сейчас находится в руках нечестивых, грешных, идущих в ад людей. И конец вашего пути на этой земле. Я имею в виду земной путь. Отдан в руки нечестивых и грешных людей. Лучше следите, куда вручено место назначения вашей души. Если ее направление не небеса и не Бог, сегодня вечером обратитесь от всего своего сердца и не дайте старому году уйти без вашего обращения к Богу. Ибо ваше земное место назначения отдано в руки нечестивых и безжалостных, бессердечных богопротивников. Вот куда назначено ваше тело. Как они сейчас решат, таков будет ваш конец. Да смилостивится Бог. И Бог в своей любящей милости посылает знамения и удивительные действия, и чудеса, и все остальное, проповедует Евангелие, а люди все поворачивают свое лицо прочь от Него. Чего тогда ждать, кроме суда? Вы должны будете получить его. И один исцеленный от паралича, а целая область обратилась к Христу. А здесь, хотя были короли, сильные мира сего, монархии, конгрессмены и так далее, недуги и болезни, и мертвые, и отошедшие, и видеть, как они возвращаются к жизни, а страна лишь насмехается и смеется над этим. Тогда что еще остается, кроме суда? О, брат, если Богу когда и нужно было пробудить свой народ, это сегодня. Да поможет Бог своих служителей в наступающем году, как языки огня. Потому что это последние дни и завершение времени. Посмотрите сюда. Этот же человек, приходит, была девушка по имени Тавифа. Тавифа, что означает «серна». Жившая там, умерла. А Петр был севернее, в Иопии. За ним послали и нашли его, и привели его. И он зашел туда, где она лежала, тело. Выслал всех людей вон и встал на колени и помолился. И когда он помолился, он подошел и коснулся ее руки и поднял ее. И она снова стала здоровой, живой. И смотрите, что произошло. И было, что он пробыл довольно много дней, прямо перед этим. Это сделалось известным по всей Иопии. И многие уверовали в Господа. Многие уверовали. А сегодня они скажут: я сомневаюсь, была ли она вообще мертва или нет. Она просто была в коме или чем-то таком. Я такому не верю. Объясняют это полностью по-своему. Если сверхъестественное объяснить по-своему, не по Библии, то объяснишь неверно самого Бога, которому ты поклоняешься. Конечно, так и есть. Он сверхъестественный Бог. Хорошо. Вот, но остановить этих апостолов? Брат, они были с Иисусом. Они не обращали внимания на чьи-то слова. Их как-то вызвали и сказали, что дни чудес в прошлом. И побили, и посадили их в тюрьму, и продержали всю ночь, а на следующее утро привели их в суд. И увидели, что это не ученые и простые люди, но заметили, что они были с Иисусом. А они, отпущенные, пошли и советовались не с семинарией. Они пошли к своим, и когда собрались, объяснили, что совершил Господь. Они соединились и вот так помолились: «Господи, почему?» Конечно, это исполнение слов пророка: «Отчего метутся язычники, и народы замышляют тщетное?» Сказали: «Истина, дай нам силу, простирая руку твоего святого дитяти Иисуса на исцеление больных и совершение знамений и чудес». И когда те люди там единодушно помолились, здание, где они собрались, поколебалось. Нам сегодня нужно единое молитвенное собрание, где будем так связаны единым сердцем и душой и помолимся подобной молитвой. Тогда будет еще одно сотрясение. Аминь. Обратите внимание, когда-то Петр отрекался от Господа. Когда-то не верил в Него, или отрекся от Него, и вышел, и горько плакал, и пришел. Сейчас он получил Святого Духа, послушайте, как он проповедует. И был некоторый муж, названный, то есть именем Корнилий, сотник полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим и творящий много милостыни народу и молившийся Богу всегда. Какой человек? Теперь не запомните, нет, даже язычник, даже не еврей. Он был язычником, сотник над сотней, это 100 человек. Но он был боящимся Бога человека. Бог всегда среди язычников находил боящихся Бога людей. Сегодня, идя и разговаривая с одним молодым человеком, я сказал: когда попаду на небеса, помимо всего, я хочу пожать руку одному человеку, совершившему доблестный поступок. А он заговорил о том, кого он хочет увидеть. Он хотел пожать ему руку из-за разных вещей, из-за того, как Бог благословил людей. Тогда как Урия, после того, как Давид взял Версавию, его жену, и они послали и нашли его, и она должна была стать матерью, и привели ее, чтобы он мог переложить это на Урию, а он не был язычником, он не был евреем, он был язычником. И он был хитиянином, прозелитом по иудейскую религию. И он сказал ему пойти и немного побыть дома с его замечательной, прекрасной женой. Он сказал: «Да не допустит Бог, чтобы я сделал такое дело, а ковчег моего Бога на поле брани». И он отказался это сделать. И, брат, когда попаду во славу, я хочу подойти к Урии и пожать ему руку и сказать: «Да будет хвала Богу, ибо твое свидетельство мне кое-что дало в моем земном пути». Я хочу подойти к Даниилу, сказать: «Ты знаешь, Даниил, когда ты не испугался тех львов, мне это свидетельство кое-что дало». Так точно. Я хочу увидеть апостола Петра и сказать: Петр, когда ты был той ночью в темнице, и пришел Господь в ярком свете и осветил тебя, о, я всегда этим восхищался. И ты стал идти за тем светом, и перед тобой открылась дверь, и вывел тебя прямо на улицу. Ты подумал, что ты спишь. Какой момент? На небесах нигде не будет тихо, когда там соберутся все искупленные. Правда? Как там будет замечательно, когда войдет колонна искупленных. И вот этот сотник, дом Корнилия. Посмотрите, как Бог все устроил. Так вот, Корнилий боялся Бога. Он всегда молился и давал людям милостыню. Все ваши достойные поступки Бог запишет на ваш счет. Это верно. И он молился, и он давал людям милостыню. И он был замечательным человеком. И однажды, когда он был дома в молитве, у себя в комнате появился ангел. Вы верите в ангелов? Ангел пришел к нему в комнату и сказал: «Корнилий, вставай и иди в Иопию и спроси человека по имени Петр, проживающего в доме человека по имени Симон, и он скажет тебе, что делать». Аминь. Так вот, Петр тогда прошелся, ну и проголодался. Это было часов в 12. И вот он поднялся на кровлю и немного вздремнул. Он там наверху собирался немного вздремнуть, ожидая обед. А Корнилий послал солдата и двух благочестивых мужчин и отправил их найти Петра. А Бог тем временем, если Он кого-то посылает встретиться с вами, Он все заранее устроит, чтобы это событие состоялось. Он вчера все устроил там, в больнице, для этого ребенка, который был в умирающем состоянии, что не поняли, что произошло. И Святой Дух проговорил в комнате, обо всем позаботился в больнице для исцеления ребенка еще до того, как я туда добрался. Аллилуйя! В Финляндии, когда тот маленький мальчик лежал на дороге мертвый, и его отец с матерью бежали с поля, кричали и размахивали руками, Бог за 2 года до этого устроил его воскресение. Хвала Господу! И сегодня вечером, хотя мы здесь в церкви и переносим все наши страдания, Бог уже приготовил наше воскресение. В один славный день Он придет. Все уже приготовлено. И думающие об этом мужчины и женщины, иногда поэты, воспевают такие песни: «О, какая ждет встреча в том конце пути!» Сегодня уж лет 15, как я учил на этой сцене по большой диаграмме. И из Луисвилла приехала небольшая группа пятидесятников. А я вообще не одобрял таких танцев. И одна невысокая леди подошла сыграть на пианино. Они хотели исполнить сольный номер и били небольшими наперстками по стиральной доске. И кто-то бил по консервной банке. Я это очень критиковал. Поэтому подумал, что же дальше будет. И эта женщина подошла сыграть сольный номер, начала играть. Леди стала бить по стиральной доске. А невысокая девушка-блондинка выскочила оттуда на пол и начала танцевать в духе. И сижу я в кресле насмешников. Говорю: «Да, ну и зрелище». И я до того вдолбил это своей церкви, что все недоумевали, что будет. Я дальше смотрю на нее и думаю: «Только посмотри, ну и устроили, будто это не церковь, а трактир». И сижу там вот так, недоумеваю. Я ничего не сказал, но в сердце задумался об этом. И вот наблюдаю, как она танцует. И вдруг говорю: «Ну-ка, минутку. А вдруг у этой леди есть место Писания об этом?» И стал вспоминать Писание. Говорю: «Где появились танцы? Первое место в Библии». Это правильно. И я подумал, из-за чего танцевали? Я вспомнил, как дети Израиля, перейдя Красное море. Мариам оглянулась и увидела всех тех утонувших приставников. Она взяла бубен и начала танцевать. И бить в этот бубен, и бегать по берегу, танцуя. И дочери Израиля последовали за ней, танцуя. Я подумал, это было из-за победы. Я увидел Давида, когда его возлюбленная, сидевшая там за этим опахалом, обмахивали, посмотрела на своего симпатичного парня Давида, стоявшего там. И вдруг появился ковчег, о котором недавно говорил брат Грей, приближался по холму. Когда Давид его увидел, он закружился в танце, все сильнее и сильнее. Но она сказала: «Мне неловко». Он сказал: «Не нравится? Вот, посмотри!» И закружился еще сильнее и сильнее. Знаете что? Бог взглянул с небес и сказал: «Давид, ты муж по сердцу самого меня». Это верно. И я подумал, ты знаешь, вот в чем именно дело со мной. Мне, похоже, не хватает победы. И сижу я вот так, и вдруг моя методистская нога стала притопывать. И вдруг ни с того ни с сего, Бог мой судья, я и глазом не моргнул, как уже стоял на полу, танцевал там с той девушкой. Это верно. Тогда я сказал, Боже, сними меня с кресла насмешников. Не дай больше вынести суждения, пока не восприму здраво. Аминь. Дела Бога необычные. Я не верю много бессмыслице, я не верю много гнили. Но я верю в настоящее, подлинное, наполненное Духом, а Святого Духа — Слово Божье, проповедуемое в силе и демонстрации. Аминь. Ибо это оно спасло меня. Это оно провело меня до сих пор. Это оно помогло мне, когда врач сказал, что я умру. Это оно спасло меня в час моей смерти. Это оно воскресит меня, и с ним я пойду на небеса. Если я буду там, оно унесет меня, поэтому я ничего кроме него не знаю и не хочу знать ничего больше кроме него. Это верно. Знать Иисуса и Его распятого, и это все. Если Он распят, то вместе с Ним распинается и моя плоть, и я мертв для мирского. Ого! Аминь! Знаете, еще немного я воскликну. Уже есть расположение. Обратите внимание. Вот что у них произошло. Ох, какой момент! Какое у них было замечательное собрание. Корнилий сказал, сейчас вы идите туда и спросите человека по имени Петр. И сказал, раньше о нем не слышал. И Петр там наверху подумал, Господи, я перед обедом немного вздремну. Я так проголодался и устал. И когда он там лежал, он впал в выступление. Так сказано в Писании. Значит, я верю, что он впал в выступление, а вы? И тогда он увидел сходящее полотно, все полное присмыкающихся. И голос сказал, «Встань, Петр, заколи и ешь». Он сказал, «Нет, Господи, я еврей. Никогда не ел ничего скверного и нечистого». Он сказал, что «Я чистым не почитай нечистым». Сказал, «Вставай». Сказал, «Тебя кое-кто ждет у ворот». И иди, ни в чем не сомневайся, иди за ним. Аминь. И вот Петр и его ханжеские привычки, вы знаете, люди его так почитали, поэтому ему нужно было следить, что он ест. Он был евреем, его должны были воспитать строгим пресвитерианином, вы понимаете, или кем-то, и церковное положение обязывало его следить за поведением. Так что Господь сказал, иди за этими язычниками, не обращая никакого внимания ни на события, ни на что другое, иди туда. И когда он вошел в дом Корнилия, Корнилий сразу собрал вокруг всех своих домашних. И он рассказал ему, как он видел ангела. Он сказал, «Теперь, Петр, это я посылал за тобой». И когда Петр там поднялся и начал проповедовать, пока Петр говорил эти слова, Святой Дух сошел на них. И все исполнились Святого Духа. Начали пророчествовать, говорить на языках и радоваться. Он сказал, «Можем ли мы запрещать воду?» Так вот, эти получили Святого Духа еще до крещения. И он повелел им креститься во имя Господа Иисуса. И Петр пробыл у них несколько дней. Вот апостольская церковь, двигающаяся в духе, куда скажет Бог. Петр исполнил, оставшись без обеда. Петр пошел, чтобы последовать Господу. И если Богу удастся сегодня найти мужчину и женщину в этой церкви, где угодно еще, которые не будут обращать никакого внимания на окружающий мир, но предадут себя Господу как индивидуальная единица. Бог поведет такого человека сегодня, как Он вел тогда. Он доказывает, что Он с нами. Что нам сегодня нужно, это смиренная, преданная жизнь. Предайте себя. Не протискивайтесь обратно. Все делайте только при прямом водительстве Святого Духа. Тут же исполняйте то, что Дух говорит. Не говорите, ну я подожду и выясню, что это такое и то. Если Святой Дух что-нибудь скажет, идите, сделайте это. Что если бы я не поехал в Финляндию, когда меня позвал туда Святой Дух? Что если бы я вчера не поехал в больницу к этому маленькому умирающему ребенку, не поехал? Вот, послушание лучше жертвы. Делайте то, что говорит сделать Святой Дух. Что нам сегодня нужно, это отпустить все наши мелкие бесхребетные идеи и позволить Святому Духу. Вы здесь научены, вы знаете, что правильно и неправильно. Но что нужно сегодня, это чтобы в сердце излился огромный пучок любви Божьей, смывая прочь все разногласия. Погребите это в старом отходящем году. Освободитесь от этого, пусть начнется новая жизнь, будет новое начало. Невозможно, если вы уже рождены в Царство Бога, Святой Дух уже внутри вас. Осталось только одно — это оторваться от удерживающего вас мирского. Сказано, «Свергнем всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы с терпением проходить жизнь, предлежащая нам поприще». К Евреям, 12 глава. «Свергните бремена». Представляете этих волхвов, идущих увидеть Иисуса? На минуту разыграю небольшую драму. Представляю. Говорят, что было три волхва. Просто представим, что было три. Скажем, их звали Джим, Джон и Джордж. И они шли увидеть Иисуса. И представляю, как они все готовятся к отходу. Возьмем вот этого Джима. Он своеобразен. Бежит и говорит своей жене. Сказал, жена, ты представляешь? Я увидел звезду, так что мне нужно уходить. И вот он идет и собирает вещи для ухода. Вот в чем сегодня дело с людьми. Собирают вещи, чтобы стать христианином. Если что и нужно, это разобрать вещи, чтобы стать христианином. Сейчас так всем обвешаны. Мама говорит, вот, мама, понимаешь, как я пойду без карточного столика? Так что он вешает его на верблюда. Потому что, понимаешь, если пойду без столика, другим будет неинтересно со мной. Разные удерживающие вас мелочи. И свою коробочку эгоизма. Ее тоже нужно повесить. И нужно повесить немного болтовни, немного сплетен, немного этого, того, повесить это на верблюда. И тут же, когда он вскакивает в седло на старого верблюда, говорит, «Теперь пошел, поехали!» Старому верблюду не пошевелиться. Его так загрузили, что вот-вот упадет. И вы всегда недовольны, и жалуетесь о своей церкви, куда ходите. И может быть, это что, вы настолько ее загрузили, что она не может двигаться? Вот в чем дело. Вам нужно разгрузиться, помыть, очистить, привести в порядок. Аминь. Чего это я об этом? Обратите внимание. Вот из-за чего это. Представим, что другие пошли, двигаются вперед. И вдруг он соскакивает и снова смотрит на эту звезду. И тут же столики полетели в одну сторону и текли в другую. Жена сказала, что ты задумал, Джон? Сказал, я свергаю всякое бремя, запинающее меня. Все это, чтобы с терпением проходить это поприще. Ибо тесны врата и узок путь, но немногие найдут его. Там место только для тебя с Иисусом, больше никто не пройдет. Аминь. Она сказала, я представляю, как она говорит, ну посмотри, ты выложил свой компас, мне не нужен никакой компас. Ты забыл свой диплом семинарии. Ты выложил свои служения в бакалавриате и все, к чему ты привязан. Он сказал, послушай, мне не нужен никакой компас. Как тогда ты пойдешь? Он указал вверх на звезду, сказал, я иду усмотренным Богом путем. Бог усмотрел путеводную звезду, которая приведет меня к Христу. А сегодня не нужно ни внушительное длинное обучение, ни еще что-нибудь. Нужно идти усмотренным Богом путем. И усмотренный Богом путь этого дня — это крещение Святым Духом. И водимые Святым Духом — это сыновья Божьи. Это отведет к месту вашего назначения. Свергните бремена. Свергните все остальное. Давайте вернемся в апостольский день. Наше основание надежно. Бог доказал его нам знамениями и чудесами, и фотографиями, и всем остальным. Он доказал, что он с нами. И за прошедший год по всему миру это славное, могучее Евангелие увлекло в Царство Божье 1 500 000. За прошедший год по обращениям Пятидесятническая Церковь превзошла любую в мире. Зарегистрировано 1 500 000. Аллилуйя! И что теперь? Сегодня она мощнее всех на земле. Но среди них появился дьявол и разбил их на эту небольшую группу, и ту небольшую группу, и эту небольшую группу, чтобы их поссорить. Позабыли бы они навсегда о своем эгоизме и разногласиях, и взялись бы за руки, сплотились бы сердцами воедино, наступило бы тысячелетнее царство. Вот что нам нужно сегодня, друг, и собраться вместе. Вот что нужно сделать с Кенни Бранхама. Вот что нужно сделать всем церквам. Это собраться вместе, как одно общество, как один человек в Иисусе Христе, новорожденный младенец, и идти этим прямым узким путем, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа. Вот смотрите, не вступая за нашу скинию и ее учение и так далее, но я это скажу, мои дорогие друзья. Ищите где угодно в мире, и мы с гордостью скажем это, гордясь одним только Иисусом Христом, Сыном Божьим. Но посмотрите, что совершил Бог Всемогущий для этой небольшой церкви. Можете обернуться и посмотреть. Это сильное пробуждение, охватившее весь мир, пошло вот из этой церкви. И это правда. Проверьте и удостоверьтесь, если нет. Бог с нами. В своей любви и милости посмотрите, как Он исцеляет нас, когда мы больны. Посмотрите на больных раком и слепых, глухих и немых, и всех остальных исцеленных им среди нас, повсюду. И к тому же так любит, что пришел для подтверждения наукой, чтобы на эту церковь поставить знак своего одобрения, сделал свою фотографию с нами. Аминь. А критики? Им пришлось закрыть рот и отойти назад, и сказать, ничего не могу сказать о нем. Аминь. Я сегодня так рад, что я один из них. Я так рад быть христианином. Я так рад жить здесь среди людей, верующих в это великое движение, которые, я понимаю, что будут небольшие различия. Мы люди, но мы едины в принципах. Верно, мы одно, мы стоим вместе, как единое целое в Иисусе Христе. Бог благословил нас и дал нам все эти замечательные вещи. Только подумайте, что я не был бы здесь сегодня вечером, если бы не Господь, когда лучшие врачи сказали, что я не выздоровею. Но главный врач сошел вниз и сказал, «Это все в моих руках, и ты выздоровеешь». Я поверил ему. Как здесь сидит сестра Уивер? Около 7 или 8 лет назад, когда ее, похожую на скелет из-за поразившего рака, привезли в инвалидном кресле крестить во имя Иисуса Христа, врач дал ей жизни до утра. Вот она сегодня вечером с нами. Я мог бы назвать еще очень многих исцеленных, пришедших сюда и вышедших из этих дверей, зашедших калеками и страдающими, и больными, и хромыми, и парализованными, слепыми и так далее. Вот из этой неказистой двери во свидетельство воскресения Господа Иисуса Христа. Какими мы должны быть? Какой должна быть эта скиния Бранхама? Она должна быть маяком, поставленным в одном из самых темных мест в мире, Джефферсонвилле. Если кому и нужно Евангелие, так это Джефферсонвиллу. Точно! Но может ли что доброе прийти из Назарета? Сказал, пойди и посмотри. Это правильно. Эти темные места. Днем фонари не нужны, они нужны, когда темно. Вот куда Бог посылает свет. Это в темные места. Это очень тяжело. Легко отправиться туда, где все движется гладко, но где двигаться тяжело, где находятся темные места, неровные места. Или в небеса меня возьмут на ложе из цветов, когда другие в бой идут и льется братьев кровь. Именно здесь люди спорят по пустякам и ссорятся и так далее. А каждый день умирает 140 тысяч язычников и отправляются на встречу с Иисусом, то есть отправляются на встречу с праведным и честным Богом, ничего не зная о Нем. Ежедневный оброк смерти у язычников. 144 тысячи, никогда не слышавших имени Иисуса Христа, умирают каждый день. А мы спорим, пресвитериане мы или методисты, или нет. Какое бесчестие, какой позор! Что нам нужно, это дальновидность. Не смотреть сюда, на кончик своего носа, выгляните туда, на конец пути. Если я буду думать о сегодняшнем дне, этом, том или другом, я буду жить для этого дня. Но я живу для вечности, ради чего-то высшего. Того, что определил Бог. И однажды придется с этим встретиться. Я слишком много занял времени, 10 минут. Пустое место в записи от редакции. По Божьей благодати и с Божьей помощью. Уже 2 года я постоянно его прошу кое о чем. Я его кое о чем просил 15 лет, и наконец он дал это мне. И буду стучать в его двери, если буду жить в следующем году, если он не даст мне это в этом году, понимаете? Потому что я об этом попросил. Это для его славы. То, что я могу для него там сделать. Если он только позволит это мне, то я могу выйти туда и приобретать для него души немного лучше, быть на этом пути немного сильнее. И я молю, чтобы он это сделал. Это моя молитва к нему. И я вам признаюсь, если продолжите молиться обо мне и поддерживать меня перед ним в молитве, тогда я смогу идти вперед. Что бы ни происходило, как у меня что-нибудь получится, если никто не поверит? Вы настолько же в этом, как и я, или кто-нибудь другой. Вы настолько же в этом. Как ни старайся, как ни проповедуй, что ни говори, если некому поверить, то все насмарку. Это верно. Все впустую. Все насмарку, если не быть вместе и не доверять друг другу. Я верю в вас, а вы верите в меня. И вместе мы верим в Бога. И мы верим, что Его Дух нас поведет. Сейчас ты выходишь, брат Фрэнк? У тебя отговорка, ребенок на руках. Брат Вуд, я полагаю, тогда ты следующий. Ладно. И у него появился ребенок, брат Джексон. Так что, похоже, следующим будет брат Джексон. Пусть Господь благословит нашего брата Джексона, который выйдет следующим. Пусть Господь благословит вас. Вы любите Господа? Поднимите руку. Вы любите Господа? Хорошо. Сестра Герти, подойди сюда на минуту. Спойте кое-что со мной. Все остальные поют. Я попытаюсь, я так охрип, что просто невозможно, потому что сильно простудился, и у меня кое-что голова. Но помогите мне спеть эту хорошую старую песню. И дайте мне тональность какую-нибудь, я не знаю, какая она. Но я не знаю, какая там. Просто дайте мне какую-то ноту, потому что я хочу спеть «Струится так кровь со всеми вами». Ведь это Евангелие, которое я проповедую, оно струится кровью. Вы этому верите? Хорошо, сейчас все вместе. Предтеча Мессии, Креститель Иоанн. Был первый, кто умер за тот Божий план. Затем сам Господь на кресте пролил кровь, уча, что Дух Божий спасет от грехов. Дальше струится та кровь. Да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови. За свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Муж Божий Стефан во грехах обличал, со злобой народ в него камни бросал. Исполненный духом, Стефан отошел, узрев Божью славу, к святым он взошел. Дальше струится та кровь, да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови. За свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа. О, там был Петр и Павел, Иоанн Богослов. За свет благовестия стекала их кровь. Она с кровью древних пророков слилась, чтоб истина слова к другим донеслась. Дальше струится та кровь, да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови. За свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого крови. Послушайте это сейчас. Все души взывают там под алтарем. Когда же свершится суд Божий над злом? Пока благовестия потоки текут, еще больше верных кровь жизни прольют. Давайте сейчас встанем. Струится та кровь, да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови. За свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Вы рады быть одними из них? Какое это Евангелие? То же самое Евангелие, которое было дано им. Те же знамения, те же чудеса следуют. Тот же столб огненный, тот же Господь Иисус. То же исцеление больных, та же сила Духа. Все движется дальше. Грядет то же преследование. Это Евангелие Духа Святого в крови. Сейчас все вместе. Струится. Повернитесь вокруг и пожмите кому-нибудь руку и скажите «Хвала Господу!» Струится та кровь. Аллилуйя! Не правда ли, брат? Хвала Господу! Аминь! Струится та кровь. О, за свет благовестия! Льют верные кровь. Евангелие Духа Святого в крови. О, люблю Иисуса! О, люблю Иисуса! О, люблю Иисуса! Ведь Он возлюбил меня! Давайте это сейчас споем погромче. Поднимите свои руки. О, люблю Иисуса. О, люблю Иисуса. О, люблю Иисуса. Ведь Он возлюбил меня. Наш Небесный Отец, мы сегодня благодарны Тебе за Господа Иисуса Христа, за Его силу, за Его любовь, и понимать, что живем в этот великий, знаменательный день, что этот день предвидели пророки древности и дали о нем распоряжение, сказав, что люди будут наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы живо отрекшиеся. Когда Он сказал, в последние дни появятся ругатели и будут смеяться и поднимать на смех, и мы в нем живем, Отец. И в тот день по широким дорогам будут носиться повозки, они будут ездить как молния, они будут напоминать факелы. Исполняются все эти великие пророчества. Когда Иисус сказал, «Море возшумит, будет разрушать берега, берега моря там и здесь». И когда великие знамения и чудеса появятся на небесах вверху, такие как летающие тарелки и прочее, из-за этих знамений мир будет бояться и трястись. Будут землетрясения по местам и всевозможные вещи, и недоумение временем, и уныние в народах. И Он сказал в тот день, что Израиль расцветет. Аллилуйя! Та древняя шестиконечная звезда Давида развивается над Иерусалимом сегодня вечером, впервые за 25 столетий. Народы крушатся. Смоковница распускает почки. Все остальные деревья распускают свои почки. Нечестивые распускают свои почки. Романизм распускает свою почку. Коммунизм распускает свои почки. И твоя церковь распускает свои почки. Весна приближается. О, великий Господин жизни! Взойди с исцелением в Твоих лучах, Господь, и дай Твоим слугам все силы и знамения, чтобы простерлась рука Твоего святого дитяти Иисуса на совершение чудес и сотворение знамений и проповеди Евангелия до краев земли. Даруй это, Господь. Благослови эту небольшую церковь, благослови ее пастора, Господи, нашего возлюбленного брата. Благослови всех, кто здесь общается с нами, всех, призывающих Твое имя везде по всему миру. Помоги в этом грядущем году, Господи, помоги нам приложить все силы на Твоем служении. Удали из нашей среды болезнь и помажь нас Святым Духом. Удали зависть, удали соперничество, удали ревность, удали все неблагочестивое от нас. И договорят о нас, что мы Твои дети. Город, стоящий на холме, который не может укрыться. Даруй это, Отец. Благослови нас и прости нам прошлое. И да скажем мы, как Павел, забывая заднее, мы простираемся вперед, стремясь к почести высшего звания во Христе. Господи Боже, пошли меня туда, куда Ты хочешь. Я готов пойти. Соверши свой призыв в любое время. Прости нас, я снова скажу, и освети эту церковь и людей в ней ради чести и славы имени Твоего. Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Вы сейчас можете садиться. Пусть Господь благословит вас. И о, какая ждет встреча в том конце пути! Там во славе над землей. День наступит тот, мы по воздуху пойдем, и всегда там будем с Ним. От Иисуса там ты услышишь о таком, что не слышал никогда. О, какая встреча ждет в том конце на облаках! О, какая ждет встреча в том конце пути! Там во славе над землей. День наступит тот, мы по воздуху пойдем, и всегда там будем с Ним. От Иисуса там ты услышишь о таком, что не слышал никогда. О, какая встреча ждет в том конце на облаках. Много раз читали мы о Моисее, как лицом к лицу он с Богом говорил. Часто слышали о юноше Давиде, как прощою он противника сразил. Знаем также мы историю Ионы, как 3 дня пробыл он во чреве у кита. И о всех других мы в Библии опять читаем, но однажды будет встреча с ними там. И о, какая ждет встреча в том конце пути! Там во славе над землей. День наступит тот, мы по воздуху пойдем, и всегда там будем с Ним. От Иисуса там ты услышишь о таком, что не слышал никогда. О, какая встреча ждет! В том конце на облаках. Вам это нравится? Как здорово! Вот кого я хочу встретить больше всех, Иисуса, а вы? Чувствуешь себя просто таким радостным, таким очищенным, таким чистым. Вы чувствуете себя такими же? Словно отдраили до дна. Так люблю Его. В том конце пути, там во славе над землей. День наступит тот, мы по воздуху пойдем, и всегда так. Там ты услышишь о таком, что не слышал никогда. О, какая встреча ждет! В том конце на облаках. Вам это нравится? Только подумать. Много раз читали мы о Моисее, как лицом к лицу он с Богом говорил. Часто слышали о юноше Давиде, как прощою он противника сразил. Знаем также мы историю Ионы, как 3 дня пробыл он во чреве у кита. И о всех других мы в Библии опять читаем, но однажды будет встреча с ними там. И о, какая ждет встреча в том конце пути! Там во славе над землей. День наступит тот, мы по воздуху пойдем, и всегда там будем с Ним. От Иисуса там ты услышишь о таком, что не слышал никогда. О, какая встреча ждет! В том конце на облаках. «Как же здорово! Я так хочу туда! А вы? Кто скажет по благодати Божьей, я хочу быть там, по Твоей благодати!» Хвала Господу! Хорошо, брат Невилл. С Новым годом всех вас! Пусть Бог благословит вас! Конец проповеди.